Рафаэль Дамиров. Варвар. Том 1. Глава 1. Я сидел на жестком настиле повозки, устланном измятой затхлой соломой. Каждая доска подо мной отзывалась глухим стуком, когда скрипучие колеса попадали в выбоины, ржавые прутья клетки холодили спину и плечи. Меня везли в открытые зарешеченные оковницы, как пойманного зверя, выставленного на потеху. Любопытство на миг вспыхивало в глазах земледельцев, что шли мимо с косами на плечах. «Варвар! У них варвар!» — шепнула девчушка с серпом, смахнув рыжую прядь со лба. Ближе к полудню повозка взобралась на пригорок, открывая взору долину в излучине реки, где раскинулся огромный город. Каменные стены, высокие башни, крыши, теряющиеся в дымке, мост над широким рвом. Пленители называли это место Вельградом, сердцем империи Сарнель, той самой, что долгие годы истребляла мой народ. Отряд щитников устало брел впереди, однако, завидев столицу, солдаты заметно оживились. Пехота выровняла шаг, плотнее сомкнув ряды, а кромники на лошадях чинно держались рядом, сверкая латами под солнцем. Так наша процессия въехала в город, и город встретил нас восторженными криками. По обе стороны бежали оборванцы, и дети в холщовых рубахах махали руками простолюдины в потертых суконных куртках. Между ними вальяжно вышагивали купцы, приветственно подняв руку, их яркие кафтаны поблескивали золотой вышивкой. Нет, все они встречали не меня, конечно. Народ радовался воинам, будто перед ними герои из древних песен, а не убийцы моего племени. Торговка у ворот, полная женщина в сером холщовом фартуке и с красным от печи лицом, вскинула на плечо корзину со стряпней и поспешила к солдатам. Сытники из румяного теста быстро расходились по строю. Толстушка визгливо выкрикивала: «Защитники вернулись! Родненькие!» Солдаты ловили угощения на ходу, смеялись, хлопали друг друга по плечам, брецали пластинами доспехов, мечи в ножнах стукались о щиты в такт их победному шагу. Воины махали толпе, принимая приветствие. Один из старших кромников гаркнул, что сегодня все лучшие трактиры Вельграда будут забиты ими до рассвета, мол, пусть вино и пиво польются рекой. Другие подхватили, сверкнули желтыми улыбками, подмигивали молодушкам у дороги, раздавая обещание сказочного вечера каждому женскому взгляду. Я же смотрел на это через решетку, на их радость, на их празднование, на их победу, чтоб горло у них пересохло от этого вина. «Смотрите, смотрите!» — вдруг заверещал пацан, замызганный до ушей, с родинкой над верхней губой, тыча тонким пальцем в мою сторону. Толпа разом обернулась. «Живого варвара привезли! Живого!» — орал он так, будто увидел саблезубого барса.
«Это Гельт! Из северных племен!» — объявил людям пеший кромник, шагавший перед моей клеткой. «Дикарь!» «Маловато добыч привезли!» — усмехнулся кто-то в толпе. «Одну обезьяну на всех?» «Остальные сдохли!» — бросил кромник, даже не оборачиваясь. «Дороги не выдержали!»
«Так кормить их надо было», — вмешался купец, у которого, судя по виду, вместо живота под одеждой помещался бочонок. Шелковая рубаха так натянулась на боках, будто сейчас порвется. Сапоги блестели полированной кожей, а морда лоснилась на солнце.
«Чего ж вы ждали?» рабы-северяне нынче в цене!»
Кромник хмыкнул и ответил без тени сожаления:
«Дикие они. Сами себя убили. Языки прокусили, кровью истекли. За каждым не уследишь».
«Варвары есть. Намордники им надо было и палку промеж челюстей», —
— выдал купец, замедлившись рядом с клеткой, и уставился на меня, словно на ценный товар на прилавке. Заплывшие злые глаза внимательно изучали меня.
«Гляньте, как зыркает скотина!» — пробурчал он, щурясь.
Я не отводил от него взгляда. Тогда тот, с кряхтением и держась одной рукой за поясницу, нагнулся, поднял камень из-под ног, взвесил его на ладони и неуклюже метнул прямо в меня. Камень прошел между прутьями, я лишь слегка отклонил голову, и он, чуть звякнув, ударился в решетку за моей спиной. Толпа загудела. Слабый жест, никудышный замах, но он послужил сигналом. Потом полетело все, что только могли поднять с земли, что было под рукой. Яблоки, гнилые помидоры и какие-то незнакомые мне фрукты. Один с колючей кожурой ударился в прутья и треснул, разбрызгав липкий сок. Повозка качнулась. Вокруг уже никто не глядел на солдат, которых только что приветствовали. Все взгляды впились в клетку. Люди тянулись поближе, стремясь разглядеть живого Гельда. Я был для них невиданным зверем, которого везут на потеху Вельграду. Всю жизнь я прожил на севере, где ветер режет лицо, а зимний снег хрустит так, будто под ногами ломается кость. Здесь я оказался впервые. Имперские псы притащили меня в цепях. Южное солнце теперь било по глазам. Толпа ревела, прутья звенели под ударами. От яблок я уходил без труда. Пара ударила по спине, оставив липкие следы, но не причинив вреда. С камнями было иначе. Приходилось ловить движение краем глаза и уводить корпус. Пока бросали по одному, я еще справлялся. Пацан лет 12, тот самый, с родинкой, будто с прилипшим дохлым жучком над губой, выскочил из толпы, худой, босой, с горящими глазами, подхватил обломок булыжника, слишком тяжелый для тонкой руки, щеки раздулись от вдоха, и он заорал: «Сейчас попаду в варвара! Смотрите!» Сорванец размахнулся и бросил. Камень неуклюже пролетел между прутьями, я поднял руку и без труда поймал его в воздухе. Повозка в этот момент замедлилась, катясь вверх по дороге, и пацан, сделав шаг вперед после броска, оказался совсем рядом. Его глаза расширились от ужаса, потому что я резко сделал широкий замах и занес над ним руку с камнем. Толпа охнула. Мальчишка рухнул на колени, закрыв голову руками, ожидая ответного броска от варвара и уже прощаясь с жизнью. Но камень не полетел. Я опустил руку и со стуком положил булыжник на доски пола. Взгляд же я приковал к нему. Он поднял голову. Лицо перепачкано пылью, губы дрожат, а в глазах застыли страх и изумление. «Если кидаешь камень в человека, будь уверен, что он не вернется к тебе», — сказал я тихо. «Не толпе, ему». И он услышал. Пацан заморгал, с силой сглотнул, будто чем-то подавился, провел ладонью по лицу, размазывая позорно навернувшиеся слезы, и дал деру. Растворился в толпе, словно его и не было. Повозка ехала себе дальше, звеня железом. Толпа на мгновение замерла в изумлении, ведь варвар проявил милость. Зверь, дикарь, не может быть. Вдруг какой-то простолюдин в высоких рыбацких сапогах и свернутой сетью на плече, что был ближе всех к повозке, ткнул пальцем в мою сторону и заорал, перекрывая общий гул:
«Да вы видели это? Видели? Людь добрые, он по-нашему говорит! По-нашему! Обезьяна это умеет разговаривать!»
Толпа загудела, завертела головами, кто-то выкрикнул: «Да ну, показалось!» «Вот, точно! Померещилось!» — подхватили другие.
«Клянусь матерью шторма!» — не унимался рыбак. «Он пацану только что сказал что-то по-нашему! Эй, пацан, ты где? Покажись, подтверди! Эй!»
но мальчишка уже растворился в людском море, и след его пропал. Рыбак еще пытался перекричать толпу, но его быстро заглушили. Одни хохотали, другие шикали, третьи плевали надменно в пыль под ногами. Еще миг, и толпа снова ревела, будто ничего не случилось. Никто ему не поверил. Я сказал это тихо, чтобы слышал только парнишка. Я знал язык врага. Знал давно. Меня научил этому мой наставник. Или покровитель, или опекун, учитель. Подходящего слова я так и не нашел. Шаман Арх из племени гельдов заменил мне семью, вырастил с малых лет. Я родителей не помнил, а он говорил, что они погибли во время набега имперцев, когда я уже народился, но был величиной с форель. Шаман учил меня всему, что знал сам, а знал он многое. И многое предвидел. Я схватывал быстро, он повторял, что язык врага нужен, чтобы быть готовым. «Готовым», — так он говорил, будто пряча последние слова. К чему именно, никогда не добавлял, лишь уверял, что знание это пригодится. Видно, к такому дню он меня и готовил. И вот теперь я слышал чуждый мне архонтский язык впервые не от шамана, а от солдат, от горожан, от тех, кто считал меня трофеем. Мой учитель пал в тот день, когда захватчики пришли в наши земли. Наше поселение сгорело дотла. Женщин и детей мы успели увезти в лес, пока мужчины вставали в круг и готовились к бою. Они сражались до последнего вздоха. Почти все легли там, остальных, раненых, заковали в цепи и погнали на юг. Я был среди тех, кого пленили, и единственный, кто остался живым. У меня была цель, я знал язык врага, и это знание не для того было вложено в меня, чтобы я исчез бесславно. Шаман говорил, что моя дорога еще впереди. Я ему верил.